Приложение. Отец Павел Груздев. К святым, которые на земле, и к дивным твоим, к ним все желания мои. Псалом 15, стих 3. Как-то я узнала, что в доме знакомого нам священника гостит весьма почтенный старец. Я поехала к Шатовым с сильным желанием увидеть еще раз в жизни избранный сосуд Божией благодати. Иной раз мы хоть встречаемся где-то среди суеты мирской со святыми людьми, но высота их духовная не открывается нашим очам. Как сквозь грязные тусклые очки смотрим мы на человека. Он кажется нам ничтожным, порочным, подобным всем другим окружающим нас. Увидеть же Божий огонь, согревающий душу ближнего, — это дар от Господа. Получив же этот дар, узрев огонь Духа Святого в сердце другого человека, хочется показать людям этот свет, сказать: «Смотрите, в наш век родился и вырос этот человек, век общего отступления от Бога, от веры. Находясь долгие годы среди падших людей, среди воров, бандитов, в концлагере, без церкви, в тяжелом труде, человек этот сумел сохранить в чистом сердце своем любовь к Богу, любовь к людям, то есть святость своей души. Всего два раза по часу сидела я у постели уже слабого и больного отца Павла, но то, что я от него услышала, образно осталось в моей памяти. Постараюсь красочно описать это, да светится в душах наших имя Господне. Бог привел меня встретить в гостях у отца Аркадия их семейного духовника, отца Павла Груздева. Когда началась Первая мировая война, Павлику было всего 4 года. Его отца взяли в солдаты. Матери было не по силам кормить большую семью, поэтому она послала двоих детей побираться. За руку с 6-летней сестренкой Павлик ходил из дома в дом, прося ради Христа милостыню. Так из села в село тащились босые оборванные детишки, радуясь корочкам хлеба, моркови и огурчикам, которые подавали им бедные крестьяне. Усталые и измученные, добрели дети до монастыря, в котором жила послушницей их старшая сестра. Жалкий вид ребятишек тронул сердце сестры, и она оставила детей при себе. Так с раннего детства Павлик узнал жизнь людей, посвятивших себя Богу. Мальчик усердно исполнял порученную ему работу. Зимой он приносил к печкам поленья дров, летом полол огород, выгонял в поле скотину, в общем, делал все, что было ему по силам. Он вырос, окреп, и к 18 годам исполнял всю тяжелую физическую работу в монастыре, так как был там единственным мужчиной. Тут грянула революция. Как гром и буря прокатилась она по России, ломая старый уклад жизни, разрушая все кругом. Монастыри разгоняли, храмы закрывали, духовенство арестовывали. Пришлось и Павлу покинуть обитель, приютившую его с детства. Он пришел в монастырь Варлаама Хутынского, расположенный под Новгородом. Здесь его облачили в ресофор, монашеский чин, с благословения епископа Алексия Симанского, будущего патриарха. Но через 4 года, то есть в 22-м году, и этот монастырь советская власть разогнала. Павел начал работать на судостроительстве, которое называлось «Хутынь». Павел оставался глубоко верующим, посещал храм, был там на должности псаломщика. Такие люди были неугодны советской власти, поэтому в 1938 году Павла арестовали. Но так как вины за ним не нашлось, его выпустили, а в мае 41-го года снова арестовали. Если б не тюрьма, то попал бы Павел на фронт, так как в июне уже началась Великая Отечественная война. Но Всевидящий Господь сберег жизнь раба своего, ибо хранил его на те годы, когда снова пробудится вера на Руси, когда нужны будут народу пастыри, призывающие к покаянию. В пересыльной тюрьме Павел терпел и голод, и грязь, а потом терпел дальнюю дорогу в Кировскую область под город Пермь. Там был расположен лагерь для заключенных Вутлаг. Здесь, под Вяткой, Павлу суждено было проработать на железной дороге целых 6 лет, то есть всю войну. Обвинительная статья у Груздева Павла была 58-я, но к ней приписывались еще 3 буквы «СОЭ», которые обозначали «социально опасный элемент». Так при советской власти назывались верующие люди, которые могли примером своей честной религиозной жизни поддержать преследуемую церковь. За этими людьми не было вины, однако их держали в концлагерях, изолируя от них общество. В число СОЭ попал и Павел. Начальство лагеря знало, что никакого преступления Груздев не совершил. Он был покорным судьбе, смирным и трудолюбивым. Поэтому Павел был не под конвойным, а пользовался относительной свободой. Он мог без стражи выходить из лагеря и заниматься чем угодно. Но в его обязанности было следить за исправностью железнодорожного полотна на протяжении 6 километров. Если выпадал глубокий снег, то в помощь Павлу выделяли других заключенных. Он должен был раздать им лопаты, ломы, метлы и проследить за очисткой доверенного ему участка дороги. Для этого Павел должен был прийти на трассу на час раньше других, получить орудие труда, отнести все на дорогу. Осенью, в праздник Воздвижения Креста Господня, 28 сентября, неожиданно похолодало, и за ночь выпал глубокий снег. Павел ночевал один в убогой каморке под лестницей. Подняв голову с подушки, набитой сеном, Павел увидел снег и поспешил на трассу, не успев съесть полученный им на сутки хлеб. Вернувшись в свою каморку, Павел не нашел спрятанный им кусок хлеба. Его украли. Жидкий суп баланда не утолил голода. Павел почувствовал сильную слабость. Однако он взял на плечо мешок с инструментами и отправился проверять железную дорогу. Он простукивал рельсы, подвинчивал гайки, а сам пел молитвы празднику. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое». Его громкий голос, сначала гулко разносившийся среди бесконечного леса, скоро ослаб, а ноги стали подкашиваться от голода. Павел воззвал ко Господу, моля его не дать ему упасть и замерзнуть. Если б не глубокий снег, то в сентябре он мог бы надеяться найти в лесу бруснику или голубику. «Господи, пошли мне хоть что-нибудь в пищу», — просил Павел. Он сошел с насыпи и углубился в лес. Павел подошел к огромным елкам, ветки которых склонились до земли под тяжестью снежных сугробов. Но ближе к стволу снег еще не лег. Раздвигая сучья, Павел наклонился и полез в сырую полумглу. Тут он увидел перед собой огромную семью отличных белых грибов, крепких, сочных. Павел обрадовался, возблагодарил Бога и собрал в мешок эти чудные дары природы. Он тут же вернулся в свою каморку и, затопив печурку, сварил солью посланные ему Богом грибы. «Так убедился я, что надо мною есть Божие милосердие», рассказывал нам отец Павел. «В другой раз прошел я свой участок пути до конца, все тщательно проверил и доложил начальнику об исправности пути. День был осенний, холодный, то дождь, то снег, темнело быстро. Начальник предложил мне проехать обратно в лагерь с ним на паровозе, на что я охотно согласился. Мчится наш паровоз сквозь ночную мглу, и вдруг толчок. Но ничего, понеслись дальше. Только начальник мой рассердился. Разве путь в порядке, коли так скачем? Хлеба тебе убавлю. И вдруг вторичный толчок. Начальник рассвирепел. В карцер посажу. Ничего не могу знать, отвечаю. Днем все было в исправности. А как приехали, я обратно по путям побежал. Надо ж разузнать, что за толчки были. Ведь поезд пойдет, храни бог, что случится. Гляжу, на путях лошадь лежит, без головы. Бог дал мне силы, еле-еле стащил я труп с рельса в сторону. Дальше пошел. Я заметил места, где толчки были. И что же, еще одна лошадь с отрезанными ногами лежит на рельсах. Вот оно что. Значит, пастух зазевался. Стащил я и эту тушу в сторону и пошел к сараю, где должен был быть пастух. Кругом мгла ночная, ветер, дождь. И слышу я какие-то хрипы. Вхожу в сарай, а там пастух висит. Я скорее вскарабкался, перерезал своим инструментом веревку. Тело грохнулось на землю. Я давай его трясти, ворочить, по пяткам бить, нет пульса. Но я не унимаюсь, молюсь. Помоги, Господи, коль ты послал меня сюда в последний его момент. И вот из носа и ушей кровь хлынула. Я сообразил, у покойника кровь не потечет. Стал снова пульс щупать. Слышу, сердце бьется у пастуха. Ну, думаю, теперь ты жив и дышишь. Лежи, отдыхай, а я пойду. Прибежал я в санчасть, доложил. Сразу дрезина с фельдшером выехала на место, куда я указал. Спасли человека. Через 3 недели меня на суд вызвали, как свидетеля. Пастух был больно наемный. От отца Павла требовали, чтобы он подтвердил мнение судьи. Пастух — враг народа, контра нарочно погубил лошадей. «Нет», — отвечал отец Павел. Пастух устал и заснул от изнеможения. Его надо извинить. Он и сам был не рад случившемуся. Он даже жизни своей был не рад, потому и в петлю полез, чему я и свидетель. «Да ты, отец, с ним заодно! Вас обоих засудить надо!» — кричали на отца Павла. Но он стоял на своем мнении твердо. Пастуху дали 5 лет условно. То есть он остался на свободе с условием, что подобное не повторится. С этого дня отец Павел по временам находил у себя под подушкой лишний кусочек хлебца. Это пастух меня благодарил, хоть я и говорил ему, что мне хватает, не надо. Так окончил свой рассказ отец Павел.